Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 4, стихи с 16 по 18. «Видеть невидимое сквозь видимое, чтобы не унывать».
Мы знаем с вами, друзья, о том, что поклоняться такому Богу можно только на основании Слова Божьего. И если мы не познаем Слово, если мы не пребываем в Слове, у нас нет правильного представления о Боге, и мы можем петь гимны, мы можем ходить в церковь, но наше поклонение будет неугодное Богу или того хуже вообще ложное. Поэтому сердце христианской жизни, сердце каждой церкви, сердце каждого поклонения – оно исходит из Писания, Слова Божие. И, как говорили многие реформаторы, наивысшая форма поклонения Богу, да, это изучение Его Слова. Давайте откроем второе послание Коринфянам. Мы продолжаем изучать эту книгу Нового Завета. Замечательная, очень богатая книга, которая показывает переживания духовно зрелого человека, показывает реакцию духовно зрелого христианина на различные трудности и скорби своей жизни. 2 Коринфянам 4, 16, 17, 18. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое». Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Представьте себе велогонщика, который всю свою жизнь мечтал выступить на Олимпийских играх. Он отдал этому очень много. Он посвятил спорту 17 лет своей жизни. Он прошел тяжелейший отбор, выиграл чемпионат России и еще несколько международных турниров. И последние годы он почти не бывал дома. Вся его жизнь превратилась в тренировки, сборы, соревнования. Он очень редко видел жену и дочь. И вот за 3 недели до Олимпиады, во время тренировки, он упал с велосипеда и травмировал руку. К нему, конечно же, сразу же подбежали врачи и тренеры. И по всем внешним признакам было ясно, что это перелом. А что значит перелом? Перелом – это значит, что придется носить гипс целый месяц, потом еще восстановление. В общем, мечты об Олимпиаде закончены. Участие в данных соревнованиях невозможно. Но оставалась очень маленькая, небольшая надежда на рентген. И, к удивлению многих, рентгеновский снимок показал, что перелома нет. А значит, если применить самые современные методы спортивной медицины, то через 2 недели можно будет выступать на любых соревнованиях. При внешней оценке травмы можно было полностью отчаяться, но благодаря рентгеновским лучам, проникающим сквозь видимое и открывающим невидимое, пришло ободрение, пришла надежда на выступление. Подобное происходит и в нашей жизни. Если, переживая скорби, мы смотрим лишь на внешнее, тленное и проходящее, мы непременно унываем. А если глазами веры мы научимся смотреть сквозь этого, дальше научимся смотреть сквозь видимое и видеть невидимое, тогда мы ободряемся и утешаемся. И сегодня мы будем этому учиться. Сегодня мы будем говорить о том, как видеть невидимое, чтобы не унывать? Представьте себе свои переживания, скорби, проблемы, которые вас беспокоят, и попытайтесь посмотреть как бы сквозь них на ту пользу, которую вы можете получить через эти проблемы для вашей бессмертной души, и на славу грядущего века. Вот об этом пойдет речь в сегодняшней проповеди. Апостол Павел был примером такого проникновенного взгляда. Ну, смотрите, если посмотреть лишь на внешнюю видимую сторону его жизни, можно прийти к полному отчаянию. Он был отвержен очень многими, он испытывал гонения, невероятную клевету со стороны злых лжеапостолов, проникших в коринфскую общину. Различные скорби апостол переживал, и, конечно, стареющее и разрушающееся тело. Вот что можно увидеть при внешнем взгляде на жизнь апостола Павла. Картина мрачная, картина печальная, картина удручающая. И если не смотреть дальше этого, то можно полностью опустить руки, можно отчаяться, можно унывать, можно уйти в депрессию. А если посмотреть дальше, сквозь временное, что Павел и делал, и чему он учит в исследуемом сегодня тексте, тогда отчаяние преодолевается. Святой Павел научился смотреть на эту жизнь как на временное проходящее явление. Он смотрел как бы сквозь нее и видел будущее. И это очень важный навык, особенно для тех, кто переживает испытания в настоящий момент. Вы помните, как слуга Елисея, как он испугался сирийской армии, окружившей город? Он не видел дальше нее, но его страх рассеялся, когда он смог увидеть дальше обычного, когда он смог увидеть войско Господне, когда он смог увидеть ангелов, готовых вступиться за народ Божий. 4 Царств, 6 глава. Вспомните, пожалуйста, переживания Асафа, описанные в 72-м псалме. Как он был смущен, как он был растерян, наблюдая благоденствие нечестивых в этой временной жизни. В стихе 3 и 4 он пишет: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти, и крепки силы их». Но лишь когда Асав посмотрел дальше, сквозь эту временную жизнь, и лишь когда он увидел конец нечестивых, когда он увидел вечность, когда он увидел Божий суд, тогда он все понял и перестал завидовать. В общем, умение смотреть сквозь беды и скорби этого века является обязательным для нас, является обязательным для того, чтобы достойно преодолевать наши испытания, трудности, переживания, скорби и так дальше. Обладаем ли мы таким навыком? Знаем ли мы, как этому научиться? И чтобы найти ответы на эти вопросы, обратимся к Слову Божьему. Во-первых, для того, чтобы научиться видеть невидимое сквозь видимое и не унывать, необходимо смотреть на обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего. Мы смотрим на обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего. Стих 16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вы знаете, конечно же, об этом, что мужчины, но чаще, наверное, женщины, склонны унывать из-за мыслей о старении. Разглядывая морщины у зеркала, понимая, что старость не несет ничего доброго, кроме болезней, плохого здоровья и неизбежной смерти, людям этого века трудно не отчаиваться. Одна известная российская актриса высказала свои мысли по данной проблеме. «Как можно получать удовольствие от жизни, если ты стареешь?»
Дошло до того, что мне все время снится страшный сон. Я подхожу к зеркалу и вижу себя старухой.
Нередко получается так, что, узнав, например, о неизлечимой болезни, человек погружается в глубочайшую депрессию, потому что он не может смириться с тем, что его тело разрушается, и смерть так близко приближается. И некоторые не только погружаются в глубочайшую депрессию, но даже решаются на самоубийство. Однако Павел переживал разрушение собственного тела совершенно по-другому. Павел переживал разрушение собственного тела совершенно иначе. Он не поддавался унынию, он не поддавался отчаянию. И это подчеркнуто его словами: «Мы не унываем», то есть мы не поддаемся злу, мы не впадаем в грех, мы не впадаем в грех под давлением данной проблемы. Да, он признает, мое тело разрушается, стареет, но под давлением этой проблемы мы не падаем духом, не предаемся каким-то греховным мыслям или действиям. Внешне наш человек тлеет. Это признание, да, внешне наш человек тлеет. Да, тело стареет, да, тело разрушается. Внешний человек, мы понимаем, это временное, земное, стареющее, разрушающееся тело. Время греческого глагола, переведенного как «тлеет», указывает на постоянный процесс. То есть наше тело постоянно тлеет, постоянно разрушается. Мы даже в церкви находимся, а процесс этот не останавливается. Тело стареет и стареет, и идет к своему упадку. Само слово означает «портиться», «разрушаться», «повреждаться», «приходить в упадок». Несомненно, Павел говорил не только о естественном процессе старения, характерном для всех людей, но он подчеркивает и тот факт, что беды и скорби, переживаемые им в служении, особенно отражаются на нем. То есть Павел говорит, что трудности служения, переживания за Коринфскую церковь ускоряют процесс старения. И мы знаем, что к моменту написания второго послания Коринфянам апостолу было около 50-60 лет, приблизительно от 50 до 60 лет. И сегодня это кажется возраст совсем юный, некоторые только начинают спортом заниматься, кто-то только в брак вступает. Но в те времена это был уже закат жизни, продолжительность жизни была гораздо меньше, чем в наши дни, и это было уже такой, скажем, преклонный возраст. Здесь следует добавить, что и для этого возраста Павел выглядел плохо, он выглядел старше своих лет, что и стало поводом для клеветы лжеапостолов. Смотрите, как он плохо выглядит. Какое дряхлое, разрушающееся его тело. А почему это происходит? Потому что Бог наказывает его, Бог отвернулся от него, Бог наказывает его за какую-то греховную тайную жизнь. И смотря на свое тело, не сквозь это тело, а на свое тело, Павел не видел никаких поводов для радости. Оно было покрыто шрамами, как сказано в Галатам 6:17. У него была проблема со зрением, Галатам 4:15, возможно, у него было бельмо на глазу. Конечно, у Павла не могло быть голливудской улыбки, стоматологии развитой, как сегодня, не существовало. Если у человека болел зуб, его просто удаляли. Если зубов не было, импланты никто не устанавливал. Эмоциональные переживания высокого уровня значительно ускоряли общий процесс старения организма. Таким образом, внешне Павел выглядел как очень непривлекательный человек, дряхлый старик. Но, несмотря на тление внешнего человека, апостол мог быть ободрен тем, что внутренний со дня на день обновляется. Здесь
наблюдается прямо противоположный процесс. Внутренний человек – это наша духовная составляющая, которая существует и после смерти тленного тела. Греческое слово, переведенное как «обновляется», означает «обновлять», «делать новым». Здесь также подчеркивается, что речь идет о постоянном процессе, о постоянном процессе обновления. Это указывает на духовный рост во Христе, непрерывный процесс освящения, уподобления Христу. И я хотел бы обратить ваше внимание на контраст 16 стиха. «Внешний человек постоянно деградирует, постоянный процесс разрушения тела, и в то же самое время внутренний человек постоянно прогрессирует». Это постоянный процесс духовного роста. Но в этом стихе, друзья, следует отметить не только контраст, но и взаимосвязь. Наше тело с годами стареет. Но чем старше мы становимся, тем дольше мы следуем за Христом. А чем дольше мы следуем за Христом, тем лучше мы знаем Слово Божие, тем яснее видим действие провидения в своей жизни. Следовательно, тем более мы возрастаем. Тело разрушается, мы становимся более зрелыми. И так уж устроена жизнь человека, что духовный рост – это процесс, он требует времени. Поэтому, если мы правильно духовно развиваемся, если мы действительно питаемся Словом Божьим, если мы находимся в здравой библейской церкви, где нам преподают основные доктрины христианского учения, то наиболее духовно красивыми и наиболее духовно зрелыми мы становимся тогда, когда мы наиболее физически слабые и непривлекательные. Вот такая взаимосвязь. Вот такая взаимосвязь здесь. Если вы обеспокоены чрезмерно старением своего тела, если вы обеспокоены чрезмерно удручающей вас болезнью или даже инвалидностью, может быть, научитесь смотреть сквозь данную проблему, сквозь данную проблему. Переключите свое внимание с непривлекательного внешнего человека на «надеюсь» и «как должно быть» у тех, кто возрастает в освящении, на более привлекательного внутреннего человека. Займитесь своим духовным ростом, который возможен только через познание и применение Слова Божьего. И тогда проблемы, связанные с тленным телом, померкнут на фоне радости динамичного духовного развития. Вот как все это должно работать. Конечно, если роста нет, если духовный регресс, еще и тело стареет. Представляете, в каком бедственном состоянии оказывается человек, который не питается истинами Слова Божьего и не возрастает. У него и тело разрушается, и внешний человек разрушается, и внутренний человек в бедственном состоянии. Но вообще радоваться нечему. Просто катастрофа. И физическое, и духовное. И также, друзья, в отношениях с людьми в церкви нам необходимо учиться смотреть сквозь их тленные тела, сквозь их внешнего человека, чтобы видеть внутреннего человека, способствуя его духовному развитию. Ключевой вопрос в отношениях с людьми для нас таков. Ключевой вопрос не в том, как человек выглядит, а в том, как он освящается, как он духовно возрастает. Во-первых, для того, чтобы научиться видеть невидимое сквозь видимое и не унывать, необходимо смотреть на обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего. Во-вторых, необходимо смотреть на вечную славу сквозь кратковременные страдания. Необходимо смотреть на вечную славу сквозь кратковременные страдания. Стих 17. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». В этих стихах Павел объясняет, как он может жить, переживая все эти скорби. Он смотрит на вечную славу сквозь кратковременные страдания. Изучая второе послание Коринфянам, мы глубже понимаем, какими тяжелыми были многочисленные скорби Павла. Мы можем с уверенностью сказать, что Павел страдал гораздо-гораздо больше каждого из нас. Но несмотря на это, он называет свое страдание лишь кратковременным и легким. Вот у вас есть скорбь, у вас есть переживание. Подумайте об этом. И если бы сейчас кто-то сказал, вот ты знаешь, твое переживание, твоя скорбь – это кратковременная легкая мелочь. Не обращай внимания, радуйся во Христе. Вас могло бы это обидеть. Как так? Ты не считаешь мои переживания значительными? Но Павел смотрит на свою скорбь и называет ее кратковременной и легкой. Почему? Разве можно так говорить? Можно, потому что земные скорби ограничены. Ограничены чем? Ограничены только этой жизнью. И являются легкими и скоротечными в сравнении со славной вечностью. А что такое вечная слава, о которой говорит Павел? Вечная слава – это небесная награда. Это небесная награда верующего. Вечная слава в данном стихе – это не спасение, которое зарабатывается в страданиях, как думают некоторые, например, сторонники монашества. В данном случае вечная слава – это небесная награда верующего, потому что спасение дается даром по благодати, оно не связано с нашими делами вообще никак. А небесная награда, хотя и также дается даром по благодати, но она связана с нашими делами и напрямую зависит от них. Страдание и небесная награда связаны между собой. Страдание наше, Павел говорит, производит в безмерном преизбытке вечную славу. Производит, имеется в виду также здесь длительный процесс, а не мгновенное действие. Не так, что пострадал раз, и у тебя вечная слава, небесные награды в огромном количестве. Нет, это процесс преодоления скорбей на христианском пути. Мы преодолеваем скорби на христианском пути, и это увеличивает нашу небесную награду. Причем здесь сказано «в безмерном преизбытке». Это двойное выражение в греческом языке, которое трудно перевести буквально. И по мнению знатоков, лингвистов, его общее значение, оно можно как-то так передать, вот как здесь переведено, в безмерном преизбытке или сверх всякой меры. То есть кратковременное легкое страдание на земле – это мелочь, это пустяк, потому что оно производит в безмерном преизбытке вечную славу. Это как если бы вы поработали один день тяжело, но заработали бы на всю земную жизнь. Вы бы сказали, ну это только один маленький день я поработал и заработал на всю жизнь. Вот это да. Подобным образом и то, что мы переживаем на земле, наши скорби, которые мы переживаем на земле, они производят в безмерном преизбытке славу небесной награды. Сверх всякой меры. Но здесь нужно сказать вот о чем, друзья. Любое ли страдание, любая ли скорбь производит небесную награду или нет? Нет, не любое страдание, а именно страдание за Христа, страдание за верность Слову Божьему, страдание, вызванное грехом или страдание, вызванное недостатком мудрости, не приводит к небесной награде. Но даже если мы преодолеваем обычные земные скорби, болезнь, старение, неверность жены, мужа, отсутствие детей, потеря работы и тому подобное. Если мы обычные земные скорби переживаем, прославляя Бога, мы можем надеяться на небесную награду. Такой очень простой принцип. Вы здесь находитесь в скорбях, вы здесь находитесь в трудностях. Вы не унываете, потому что вы видите славу небесной награды. Опять же, спорт – это иллюстрация хорошая, к ней часто апостол Павел прибегал, и мы сегодня еще прибегнем. Ну, смотрите, люди, которые серьезно занимались спортом, они усвоили очень простой принцип. Они научились смотреть сквозь тяготы тяжелых тренировок, пота, крови, надорванных мышц, сухожилий и сломанных костей. Они сквозь все это научились смотреть и видеть ожидаемую радость победы. Ну, спортсмены, сколько они трудятся, сколько они тренируются? У некоторых 3 тренировки в день, у некоторых 2 тренировки в день. Какая тяжелая работа! Какая тяжелая работа! Просто невероятно тяжелая! Какая самоотдача! Но они не ходят и не стонут, как некоторые христиане, и не говорят: «Какая у меня ужасная жизнь! Проснулся на тренировку, потом опять на тренировку, потом питание правильное, режим». Мы не видим, чтобы спортсмены ходили и целыми днями стонали. Почему? Потому что они через вот все эти трудности идут к победе на соревнованиях. И радость вот этой победы светит им и помогает преодолевать все земные скорби. Точно так же должно быть и в нашей христианской жизни, даже лучше. Мы должны видеть славу небесной награды и без ропота преодолевать земные трудности, прославляя Бога. В этой жизни мимолетная скорбь. Терпим, не впадая в грех, не ропща против Бога, не отчаиваемся полностью. Если вы прожили уже несколько десятков лет, вы должны понять, с какой скоростью движется жизнь. Жизнь – это миг. Еще раз такой миг, и все. Если вы, у вас середина жизни, а если вы уже перевалили за вторую половину жизни, то совсем немножко осталось. Поэтому это кратковременное легкое страдание. Терпим, смиряемся, преодолеваем ради славы Божьей, ожидая вечную небесную радость со Христом, радость небесной награды. Подумайте сейчас о самой большой скорби вашей жизни. Вот какая скорбь в вашей жизни была самой большой? Подумайте о той проблеме, которая сейчас является для вас самой большой, о том переживании, которое вас сейчас угнетает более всего. И подумайте об этом. И для того, чтобы вам все это преодолеть достойно, помыслите о своей проблеме, помыслите о своем переживании как о легком и скоротечном по сравнению с небесной наградой. Если вы будете считать свою скорбь уникальной, если вы будете считать свою скорбь невероятно тяжелой, которую никому не понять, если вы будете считать свою скорбь бесконечной, я что, так всю жизнь должен, должна? Если не научитесь смотреть сквозь нее на славу грядущего века, вы непременно впадете в грех под давлением своей скорби. И даже если человек, который хочет сказать: я что, так всю жизнь должен, должна? Ну да, всю вот эту легкую, скоротечную жизнь, всю вот эту быструю жизнь, раз и все. Скажите спасибо, что после перехода в вечность это не продолжается. Итак, во-первых, для того, чтобы научиться видеть невидимое сквозь видимое и не унывать, необходимо смотреть на обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего. Во-вторых, необходимо смотреть на вечную славу сквозь кратковременные страдания. В-третьих, необходимо смотреть на невидимые ценности сквозь все видимое. Стих 18. когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». В этом стихе видно обобщение. Обобщение сказанного выше и расширение применения основной мысли изучаемого отрывка. Павел уже сказал, что сквозь тлеющее смертное тело необходимо видеть радость обновления внутреннего человека. Павел уже сказал, что сквозь временные земные страдания необходимо видеть вечную славу небесной награды. А теперь апостол как бы обобщает и говорит вообще о всех земных ценностях. Через все видимое нужно учиться видеть невидимое. И в первом послании к Коринфянам 7:29-31 он уже доносил эту мысль. «Я вам сказываю, братья, что время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». У вас есть радость брака или у вас есть скорбь брака, но вы должны учиться видеть славу грядущей жизни, где брака уже не будет. И плачущие, как не плачущие, у вас есть горе, вы плачете, но вы должны учиться видеть сквозь эту скорбь то время, где уже никто не плачет. И радующиеся, как не радующиеся, у вас есть какая-то радость, связанная с земной жизнью, земными приобретениями, но вы тоже должны уметь видеть сквозь эту радость, понимая, что она не вечна. И покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. То есть учитесь видеть через все видимое. Учитесь видеть вечные невидимые ценности. Как этому можно научиться? Это происходит, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Смотрим, переведенное так слово, происходит от скопео, означающего наблюдать, внимательно всматриваться, сосредотачивать внимание на чем-либо. Мы смотрим. Мы внимательно всматриваемся. Это не беглый, не поверхностный взгляд. Мы внимательно всматриваемся. Мы хотим действительно увидеть невидимое сквозь видимое. Не будьте духовно близорукими. Развивайте духовную дальнозоркость. Учитесь видеть вечные ценности, а не только тленные земные. Как сказано в послании к Колоссянам 3:2, «О горнем помышляйте, а не о земном». За каждым видимым явлением необходимо сразу же видеть невидимое. Если наше временное тело разрушается, вы только обратили внимание на то, что ваше временное тело разрушается, что нужно делать? Нужно сразу же за этим увидеть славу вечной жизни, славу нового прославленного тела. Сразу же нужно увидеть. Паузу делать не нужно, иначе в эту паузу вы будете грустить, печалиться и роптать. Кстати, когда Господь Иисус Христос говорил о своей смерти, а Он много раз в Евангелиях говорил о своей смерти, Он никогда не говорил о своей смерти в отрыве от воскресения. Он всегда говорил: «Я умру и воскресну, я умру и воскресну. Сын человеческий будет предан, там, старейшинам, первосвященникам, книжникам будет убит и в третий день воскреснет». И он говорит, язычникам будет предан Сын Человеческий на поругание и на распятие, и в третий день воскреснет. Всегда, всегда. Иисус не говорил: «Все, мне конец, меня предадут и убьют, я уже не жилец, к чему теперь мне радость общения с вами, ученики? Отойдите, отойдите, вы меня не понимаете вообще. К чему мне служение, когда до смерти осталось совсем немного?» Напротив, Его служение возрастало в последние дни жизни, становилось более интенсивным. И Евангелие очень много рассказывает о последней неделе Его жизни. И вот уже перед арестом Он учит учеников, наставляет, преподает им уроки смирения, любви. В последние часы перед арестом Господь служит. Он служит до последнего. Вот как нужно учиться видеть невидимое, да, обращаем внимание, тело разрушается, и сразу же видим славу нового тела. Когда мы теряем материальные ценности, Деньги, квартиры, дома, автомобили. Ну, надеюсь, теряем мы не по нашей глупости, не из-за того, что мы в похоти живем и набираем кредитов так, что наш рассудок отключается. Надеюсь, не от этого. Мы достаточно духовные и зрелые, чтобы не делать таких глупостей. Так вот, когда мы теряем материальные ценности или хорошую работу, мы сразу же должны вспомнить о небесных сокровищах, которые потерять невозможно. Ведь Господь спас нас и наделил наследством нетленным, чистым, неувядающим, хранящимся на небесах, хранящимся там, откуда его похитить никак нельзя. 1 Петра 1:4. И он призывал, Иисус никогда не призывал, делайте разумные вложения, зарабатывайте как можно больше денег, вкладывайте, в швейцарские банки помещайте свои средства, богатейте, богатейте, больше детям передавайте, больше внукам, чтобы правнукам хватило, закапывайте где-то в тайге свое золото. Христос такого никогда не учил. Он говорил по-другому. Он говорил, собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6:19. Я думаю, когда вы переживаете какую-то материальную утрату, сразу же подумайте о небесных сокровищах, которые зрелый христианин, возрастающий в освящении, никогда, никогда не потеряет. Когда нас гонят за Христа, оскорбляют, неправедно злословят, поносят злыми словами, враждуют против нас, не сфокусируйтесь на этом так, чтобы отчаяться и роптать против Бога. Вот я бедный человек, никого так не злословят, как меня. Но почему на меня так нападают? Я только добро делаю, лучшее людям несу, а они такие злые. Не делайте так, не фокусируйтесь на этом. Научитесь сразу же сквозь это гонение, сквозь это злословие, сквозь эту вражду, сразу же видеть радость небесной награды. Злословят, враждуют, угрожают, слава Богу, увеличивают мой небесный капитал. Я не знаю, я такой богатый буду на небесах, зачем мне столько денег? Зачем мне столько небесных сокровищ? Ну, наверное, Господь знает, что я смогу ими хорошо распорядиться ради Его славы. Почему я так говорю? Потому что в Матфея 5:11-12 сказано, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь». Это не сумасшествие. Это возможность видеть невидимое сквозь видимое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Если мы расстраиваемся из-за того, что истинная религия, истинная церковь столь непопулярна и презираема в этом грешном мире, она подобна горчичному зерну, и так чувствовали себя ученики, они чувствовали себя группкой отщепенцев. Они ходят за учителем, которого не признает официальный иудаизм, лидера официального иудаизма, у которого нет множества сторонников. И если мы чувствуем себя так же, нам нельзя на этом фокусироваться, иначе мы отчаемся. Нам тут же необходимо вспомнить о том, что в вечности все будет иначе. Даже в тысячелетнем царстве уже все будет иначе. Истинная религия будет процветать так, что все заблуждения будут изгнаны с земли. За политическим, социальным и экономическим неустройством общества нам необходимо также видеть идеальное общество тысячелетнего царства. Вот вы выезжаете, едете по улице, а вам дороги не нравятся. Вам, может быть, тротуары не нравятся, вам, может быть, обслуживание не нравится в больнице, вам, может быть, еще многое чего не нравится. Но не фокусируйтесь на этом очень сильно. Учитесь видеть сквозь ямы на дорогах золотые улицы небесного Иерусалима. Учитесь видеть сквозь проблемы в больницах тысячелетнее царство, где больниц вообще не будет. Учитесь видеть небеса, где никто не умирает и не стареет. Это действительно то, что нужно делать. Это то, чему нас учит Павел. Видеть невидимое, чтобы не отчаиваться, не унывать и не падать духом. За эпидемиями, войнами, пожарами, наводнениями, землетрясениями нынешнего века учитесь видеть безопасность и покой грядущего века. Люди говорят, ну я не чувствую себя в безопасности на земле. Преступность растет, экономические проблемы, аварии на дорогах, самолеты падают, страшно жить. Но если только на этом всем сфокусироваться, то очень страшно, можно даже неадекватно начать себя вести. Но если вы смотрите сквозь все это на безопасность грядущего века, тогда все нормально, но здесь так и должно быть. Это кратковременные легкие страдания, за которыми придет вечная слава. Даже на мгновение нельзя забывать, друзья, даже на мгновение нельзя забывать, что видимое временно, а невидимое вечно. Необращенные люди в церкви не способны смотреть на невидимые ценности сквозь все видимое. Слабые, духовно незрелые христиане смотрят вроде бы, но видят очень плохо, видят размыто, видят неясно. Поэтому они чрезмерно поглощены заботами этого века. Все их внимание сфокусировано лишь на временных проходящих ценностях. Они не видят дальше собственного носа. Это духовная незрелость или вообще отсутствие спасающей веры. Так как люди плохо видят, люди иногда плохо видят духовно, они воспринимают любую потерю, материальную или связанную со здоровьем. Они воспринимают все это как невосполнимую потерю, непоправимую утрату. Разрушение их тела – это разрушение всего, что у них есть. Разрушение их мирка – это разрушение всех их ценностей. Несчастные люди. Как помочь таким людям? Никак. Им нужно, если они неверующие, обратиться ко Христу. Если они незрелые, им нужно познавать Слово Божие, возрастать в освящении. Другого пути нет. Без этого неустройство нынешнего века, на котором вы зациклены, убьет вас, приведет к отчаянию, не даст вам жить полноценной жизнью. И оставаться в таком состоянии, зацикленным на нынешнем веке, на этом временном теле, это грех. Поэтому познавайте Писание очень усердно, очень серьезно, для того, чтобы научиться мыслить его категориями, для того, чтобы научиться мыслить вместе с апостолом Павлом. И если вы научитесь смотреть на свои скорби так, как смотрел Павел, вы не будете унывать, наблюдая разрушение собственного тела, потому что радость личного роста в освящении и уподоблении Христу окажется гораздо выше. Да, внешний человек постоянно тлеет, но внутренний-то постоянно обновляется. Понимая, что преодоление скорбей ради славы Божьей увеличивает небесную награду верующего, вы начнете смотреть сквозь свои страдания и видеть эту награду. И в сравнении с вечной славой земные беды выглядят совсем незначительными, такими кратковременными и такими легкими. Говоря обобщенно, нам следует фокусироваться не на ценностях проходящего века, а учиться своим духовным взором, словно рентгеновскими лучами, пронзать все видимое, временное, чтобы созерцать невидимое вечное. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!